Текст написан в Деяниях, 8 глава. Там описано очень интересное событие, которое подтверждает, что тринитарная крещальная формула относится к самым первым годам жизни церкви. Апостолы услышали, что Самария приняла Евангелие, и что многие были крещены только во имя Господа Иисуса. И узнав об этом, они отправили в Самарию Петра и Иоанна, то есть самых важных из апостолов, которые, чтобы те помолились о принятии Святого Духа. Это случилось примерно 5 лет спустя Пятидесятницы. И неправильное крещение сразу же было зафиксировано для исправления ситуации, были направлены главные апостолы. Текст помните?
Нет.
Давайте. 8 глава с 14 стиха. «Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого, ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого». Ну, дальше про Симона история.
Да, да.
Помните такой, да? Который за деньги захотел, да, такое же все получить. Вот, вот, вот это событие, и неправильное крещение, и тут же мгновенная реакция. Высылаются 2 важных апостола. Могло ли это произойти, если бы крещение во имя одного Иисуса было бы достаточно для спасения? И если бы такое крещение было нормой, то схождение Святого Духа странно было бы.
Нет,
выглядит.
Вот это уже ошибка, я не могу...
Чего?
Значит, опять логическая вещь. Если бы учение Иисуса не приводило бы к Пятидесятнице, то не получили бы Святого Духа и люди в 2 главе, в 3. Потому что там они были крещены самим Петром во имя Иисуса Христа. Но получили при этом... Но получили при этом полноту Святого Духа, там исполнение, даже языки, там все это было. То есть, сама формула ничем не помешала самому Петру так крестить, ну, в 3 главе Пятидесятницы, 3 глава Деяния апостолов. И при этом они имели, вы это читаете, все там дары имели, и жили хорошо, и все дела. То есть...
Ну, сейчас.
Это неверный вывод автора текста, абсолютно неверный.
Почему неверный?
Давайте, 2 глава, Деяния.
Не, почему неверный? Я-то отсюда делаю вывод.
А, это то вы есть, делаете вывод, значит, вы делаете не вывод.
То есть, смотрите, они крещены были во имя Иисуса.
Но Петр тоже
только
крестил во имя Иисуса.
Во имя Иисуса.
Нет, а Петр тоже крестил? Читайте.
Подождите, только во имя Иисуса.
Только.
И что они говорят? Неправильно.
Так написано. Они просто получили Святого Духа, потому что...
Которые, придя, помолили о них, чтобы они приняли Святого Духа,
да,
ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только
тем,
были они крещены во имя Господа Иисуса Христа.
Нет.
Потому что самаряне, это вообще другие.
Да, самаряне.
Да.
Во-вторых, там не было Петра. Но Петр сам до этого крестил иудеев,
и
тоже во имя Христа, и тем не менее не получили даже Святого Духа.
Да.
То есть логически это вот, извините.
Нет, можно предположить, что крещение только во имя Иисуса Христа было обычной практикой благовестия того.
Оно могло быть, могло не быть, но
вот.
Это...
Если сам Иисус заповедовал иную форму крещения, то практика крещения только во имя Иисуса не возникла бы. Так же? То есть просто
неизвестно.
Так она бы не возникла.
Понимаете, это была война. Люди жили на войне. И как это было на самом деле, никто не знает.
Однако не следует забывать, что Лука записывает это крещение как некое отклонение от нормы. Потому что апостолы почему-то пошли, а дальше нигде они больше не ходили.
Но до этого они крестили во имя Христа, и было нормально все. То есть проблема не в этом была.
То есть, скорее всего, речь идет о том, что некоторые благовестники были не совсем
научены.
Во Христе
вся полнота божества телесна. Поэтому, если ты крестишь во имя Христа, ты одновременно крестишь и во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, это проблем никаких нету. Потому что Петр сам крестил во имя Христа.
Ну,
и при этом они все...
Вполне может быть, что
да,
это потом стало как бы одинаковым.
Это эти...
Взаимозаменяемым.
Те, кто спорит по поводу формы крещения, это вообще какое-то ни о чем. Это вообще, ну, как бы... Не тот спор, о котором можно бить копию.
Нет, у нас всегда второстепенный вопрос ставится.
Не то, чтобы он второстепенный, он не второстепенный, но Христос настолько достаточен, я бы сказал, для всего.
Но что если опять понятие достаточен,
да,
если учитывать Троицу, потому что во Христе, по сути.
Да, в нем все есть.
И Отец,
да,
и Дух Святой сразу.
Как и в тебе и во мне есть Отец, и Мама, и все что угодно. Поэтому.
Вот. Ну, не совсем это в таком смысле. Ну, ладно.
Угу.
Вот. То есть, скорее всего, речь идет о том, что некоторые благовестники были не совсем научены правильно, а не о том, что практика таких благовестников была нормой того времени. То есть, спустя буквально несколько лет...
А православный бы сказал, так это всего лишь о том, что рукоположение должно быть совершаться только, помнишь,
да?
По сану.
Да, по...
преемственности.
Да, преемственности. Но мы-то не о той преемственности говорим, точнее. То есть спустя буквально несколько лет после инцидента в Самаре в Коринфской церкви произошло разделение на несколько группировок, помните, да? И что в ответ Павел говорит, не колеблясь? Он апеллирует к единству христианского крещения, да? Хотя и как раз упоминает вот то, что говорите, крестились во имя Христа. Так же? Не во имя Аполлоса, не во имя Павла, да, там, да. Никифы, а во имя Христа. То есть проблема разделения в Самаре еще не возникла, но вполне вероятно, что апостолы позаботились о том, чтобы единство церкви уже тогда было как-то сохранено. И в том числе и на уровень даже обрядов каких-то определенных. А потом еще было, где Павел, да, по-моему, ходил тоже там про Духа Святого.
С учениками.
Аполлос там не точно проповедовал. Написано было, да, по-моему. Я сейчас не помню, в какой главе. Ну, чуть позже.
Я помню, когда они приняли крещение во имя Иоанна Крестителя.
Да,
их перекрещивали. Да, опять-таки перекрещивали во имя Христа.
Во имя Христа, да.
Но я еще раз говорю, тут, понимаете, тут есть смешение. Не знаю, научили ли вас этому. Тут есть смешение. Есть два разных крещения. Не касается Иоанна каких? Даже. Первое – иудейское омовение грехов, да. Прозелитизм. И второе – рабское. Рабов крестили всех. А Христос, как глава же, и крещение во Христа, это как вы рабы мои, вот в этом смысле.
В этом ли смысле?
Да, да.
В этом ли смысле?
В имя хозяина.
Нет.
Ну, для римлян только так. Они так понимали крещение.
Ну, Христос не римлянин, во-первых.
Ну, вот.
Во-первых. Христос...
Смешалось. Нижегородское?
Нет.
Понимаете?
Нет. Я не думаю так.
С Мордовским.
Нет, смешался. Потому что тот же Христос, как вы не рабы мои, вы друзья мои.
А мы рабы ничего не стоящие. Ну, там по-разному он говорил,
Это разные отношения, понимаете?
До сих пор римский папа, кто он, раб, рабов Божий.
Потому что иудейское крещение, как раз вот то, что мы с вами говорили, да, то есть Бог бесконечно совершенен, ты бесконечно ничтожен.
Да.
Христос вводит нас в общение совершенно, на совершенно другом уровне. И это совершенно другое крещение. Понимаете? Вот я о чем. Поэтому здесь вот такой вот четкий параллелизм и говорит, что это перенято оттуда. Форма
крещение
может быть
крещение
перенято,
во
но содержание...
означает для любого человека той эпохи, это я точно знаю 100%, крещение во имя хозяина. Это мой царь. Это подданство. В то время это было так. Поэтому имя.
Подданство, да,
да.
Согласен. Но при этом...
Царство небесное.
Мы...
Царя Христа.
Мы во Христе, мы крестимся во Христа Иисуса.
Да, я о чем и говорю. Ну, нет, там есть и в духовном смысле потом наслаивались, потом уже римлянам, но римлянам написано было через 40 лет.
Но теперь логику-то проследите.
Угу.
Мы крестимся во Христа, правильно?
Теперь уже
То
да.
есть мы становимся частью Христа.
Теперь мы это понимаем, но в то время мы этого не понимали, подождите, не было еще Павла.
Но мы же не можем быть как бы внутри Христа и быть при этом...
Опять конструкция. Павел возник через 40 лет, а до этого ничего этого не было, слово сказано. Все.
Что?
Откровение, но постепенное.
Ничего подобного.
Откровение – это матрешка.
Нет, подожди, но откровение было, значит, Бог сказал, что именно такой смысл, такое понимание.
Но люди того времени этого не понимали, потому что не было еще Павла живых.
Ну, вы уверены?
Как? Ну, я точно знаю.
А с чего вы взяли такое?
Павел, в Римлян, что я глава, это объяснил. Но пока он-то не объяснил, этого не было.
Ну, а когда это объяснил, скажите
мне? Вот, лет через 40, ориентировочно.
Ну,
в 70-м году написано при смерти уже Римлян, там оно, одно из последних посланий его. Ну, при смерти называется.
Но он объяснил. Это уже в конце жизни, но
да.
Проповедовал-то он еще.
Ну, пускай он проповедовал 20 лет раньше.
Конечно.
Ну, все равно, он 3 года был в пустыне, там большой разрыв очень.
Ничего небольшой, абсолютно. А потом, если вы учтете, что проповедь Павла и проповедь Петра – это одна и та же проповедь, и одно и то же Евангелие, которое они проповедовали.
Ну, для разных людей.
Да какая разница? Но значит, что это весть, которую говорил Павел. Это не только Павел.
Самое интересное, что Павел объясняет духовно те вещи, которые иудеи Петр объясняет по-римски. Вот в чем весь фокус. Я еще говорю, почему здесь вот нет, надо понимать, не то чтобы контекст даже, а вот именно понимать, что они в то время думали при этом. Они могли ошибаться. Это такие же люди. Петр, мы знаем, там лицемерие, вот про Дебора нету. Но при этом постепенно возникает эта матрешка.
Не.
Если мы с верхней матрешки, с огромной, будем глядеть на эту маленькую, которая была в самом начале.
Давайте по-другому немножко. Мы сейчас говорим о библейском тексте, который обладает качествами вдохновенности, непогрешимости, единозначности.
Да.
Но вы сейчас рассказываете, они могли ошибаться. То есть то, что Петр пишет, это неправда.
Нет, не правда. Он так думал просто.
Нет.
Он даже думал, что Христу не надо, допустим, страдать.
Нет.
Тоже думал же.
нет, подожди, может думать, мы не об этом говорим.
Давайте.
Вы просто сейчас цитату-то какую? Из послания, где он учит людей, говорите?
Да, 6 глава Римлянам.
Ну, нет,
где он уже объясняет смысл крещения.
Про Петра, что римская форма крещения.
Во имя, да. В то время слово во имя означало, ну, в то время из истории слово во имя означало, вот у вас будет хозяин теперь такой. Он на небесах, вот в его имени его вы должны стать его рабами.
Это ваша реконструкция.
Не того времени.
Нет, это ваша реконструкция.
Это смысл того времени.
А не значит ли, что это Христос поменял смысл этого выражения?
Потом Петр, потом Павел объяснит уже это позже.
А это значит, Павел же объяснил, это значит, что изначально был именно такой смысл.
Ну да, нет.
Ну вот и да.
У Бога да, у Бога.
Вот и да.
У Бога да.
А почему вы решили, что люди тогда не понимали этого?
Ну, не видно из их,
чего
из,
не видно?
Из их, так сказать, высказываний.
Это как раз видно. Потому что Павел, если что не так, он исправляет.
Почему даже они имели Дарственного Духа? Потому что они были мартируются, приговоренными к смерти. И там они всегда называют себя, мы идем к приговоренным к смерти. Это была фраза гладиаторов, между прочим.
Ну.
Там римское очень сильно было влияние.
Нет, влияние было, но, опять же, использование формы не означает использование
это
содержания.
Это да.
И я больше склонен считать...
Да, содержание,
считать,
оно должно быть на небе, а форма...
Я больше склонен считать, что Христос, беря форму, он менял содержание.
Да.
Например, он взял вечерю и обычный ужин...
Да, нет, не обычный, а пасхальный.
Нет,
да.
Он сказал, когда только будете есть и пить в моем воспоминании, и церковь ежедневно делала это.
Вообще, да.
То есть он обычные вещи для людей наполнил другим смыслом. Понимаете? Я исхожу из этого. То есть форма может быть такая же, как были и у иудеев, и у римлян.
Вся история церкви на это построена.
И как во имя оставалось
вера,
точно такое же,
вся история
но
церкви,
смысл был другой.
Вся история церкви до 21-го, до 20 века, до 21-го построена, чья власть, того и вера. Это римская беда. Поэтому-то они все в Рим и шли-то. Они что бы, жили бы там себе?
Вы куда-то передернули в другую сторону.
Они хотели, чтобы уверовали императора.
А, это да.
Вот я и говорю. То есть, понимаете, римская основа какая была? Это была суперимперия, чья власть, того и вера. Поэтому они не сидели в Иерусалиме. Они все шли, пускай их убьют, но они шли доказать Христа.
Но на самом деле, на тот момент они стремились распространить по всему лицу земли.
А что же они сюда кистрели сказали? Думаете, из-за того, что их побили? Нет.
Нет, не только поэтому.
Там еще Евдокия ходил, там столько историй.
Ну, это, мне кажется, достаточно узкий взгляд. Конечно, если
это война,
тебе
понимаете,
благоволит,
они были на войне.
Если тебе благоволит
это были военнослужащие.
Царь.
Помните, они говорят, щит или, веры.
Или
меч.
Император.
Да, они были на войне.
То, конечно, это учение, так скажем, и религия будет распространяться легче намного.
Очень воинственная была религия. И она была направлена на
владение... Вы о чем сейчас говорите? Вы о чем говорим?
Христос...
Такое ощущение,
всего...
что мы о разном говорим.
Христос – царь всего мира. Поэтому его ученики, под влиянием Духа Святого, именно шли в Рим завоевать форпост преодоления этой власти, чтобы всю... Ну, об этом же еще и потом писал этот в 4 веке, это как вот Тартулиан... Нет, о Граде Божьем, там тоже об этом эти же мысли. Чтобы весь мир, понимаете, все свои обычаи уникальных христианства, в отличие от всех остальных, это не место религия. Это изначально религия большинства,
так
изначально
это...
победоносная религия.
Ну, подожди, но это идея чья?
Божья.
Ну, Христос об этом говорил.
Бог воинствующий, да.
Изначально.
Да.
И вообще-то это как бы даже Ветхого Завета идет. Идея.
Ну, там она выражена так через
она
такие
очень
слабые
ясно
формы.
И четко выражена. Так.
Ну, через
Израиль,
формы подчинения.
Израиль должен был стать тем, кто распространит веру в Бога Яхве на все, на всех. Другое дело, что Израиль понял это по-своему. Вот откуда эта идея идет.
Поэтому был отвергнут.
Кто? Израиль? Да. Он не выполнил.
Вот видите, когда к практике приходишь, как интересно.
Вторая тринитарная формулировка, 2 Коринфянам 13:13. Благодать Господа Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Духа Святого со всеми вами. Ну, это я в переводе другом, чуть кассиановском перевел. Тоже этот знаменитый стих, он тоже необычен тем, что Иисус Христос стоит на первом месте. Да? Как он говорит? Отец, Сын и Дух Святой, а тут Сын стоит впереди, и Бог не назван Отцом еще. Благодать Господа Иисуса Христа и любовь Бога. Где-то Бога Отца пишут. По-моему, в синодальном Аукасиана, близко к греческому тексту, там в греческом нету Отца. Вот. И исследователи, изучая этот текст, предлагали очень множество теорий, которые объясняли существование такую бы формулировку и даже ее важность для раннего тринитарного богословия. Кто-то утверждал, а кто-то отрицал, на самом деле. Наверное, наилучшее объяснение стоит в том, что тринитарная форма этих слов – это второстепенный смысл, второстепенное значение и даже, может быть, даже случайно для главной цели. Павел использует здесь тринитарную форму не для того, чтобы преподнести учение о Троице, а для того, чтобы описать деятельную вовлеченность Бога в жизнь его народа. Именно поэтому, потому что Бог вовлечен в жизнь Церкви как Троица, слова об этой вовлеченности как раз и имеют вот такую тринитарную форму. Можно пойти даже дальше и сказать, что эти слова, скорее всего, смысл их и акцент – это христологический. То есть в древней литературе было принято, чтобы второй и третий элементы, вот, триады, то есть перечисления из трех, они управлялись первым, как бы, получается. И если применить этот принцип вот здесь, к данному стиху, то тогда инверсия в порядке, то есть переставление местами отца и сына, можно объяснить именно тем, что главное значение этого стиха именно христологическое. То есть второй, соответственно, и третий элемент также следует понимать христологически. То есть любовь Бога следует понимать как указание на Иисуса Христа, который есть проявление Божьей любви. А общение Святого Духа – это как союз и общение с самим Христом, которое осуществляется этим Святым Духом. В таком случае данный стих уже не выглядит как аномалия и даже не является альтернативной формой тринитаризма. То есть этот стих в первую очередь объясняет на практическом уровне, как все три лица непременно участвуют в делах друг друга, в данном случае в деле Иисуса Христа.
Ну, это некая замена Якова благословения. То есть вы сейчас обрели вот особого начальника, вот, вы обрели особую любовь Всевышнего, вы обрели особое общение между собой. Это как, знаете, благословение. Вот я так оцениваю для себя всегда. Когда так говорят, мне нравилось, когда вот Вайс умер сейчас.
Да.
Он так всегда говорил. Всегда заканчивал собрание.
Да, я помню. Да.
Он поднимал руки и так говорил. И это прекрасно, потому что ты ощущаешь себя под властью царя, ты ощущаешь особую любовь Божию и особое общение, которое имеете только благодаря Святому Духу. Нет другого общения лучше, чем оно. Вот это вот такое, да, для меня всегда было, это не просто формула, это мне всегда было. А потом, когда этим не стали пользоваться, я думаю, вот надо же, даже в этом что-то меняется.
Да. Да. Ну нет, я думаю именно так. То есть здесь акцент Павел делает как раз на Христа. Он участвует в вашей жизни, а через него и Отец, и Дух Святой вместе.
Бог может и без Христа все делать. Для Бога нет никаких разниц.
Нет.
Для нас есть разница огромная, потому что мы не можем себе Бога представить.
Нет, в том-то и дело, что
можем.
Не может.
А Христа можем.
Что не может. Вот в том-то и дело, что действия Бога, они неделимы. И там, где участвует Христос, там участвует и Отец, и Дух Святой. Там, где участвует Дух Святой, там участвует и Отец, и Сын. Там, где участвует Отец, там участвует и Сын, и Дух Святой.
Он пришел для чего? Чтобы привести всех к Богу. То есть, понятно, конечно, это его функция. То есть,
его дать другие отношения, скажем
да,
так.
Да, 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 конечно.
Другую форму
да,
отношений.
Да, да.
Вести нас внутрь того, что существует. Вот. Но если эта интерпретация верна, то, скорее всего, этот текст подходит больше к третьей категории наших текстов, которые говорит о косвенном свидетельстве о Троице в Новом Завете. То есть здесь цель все-таки не показать Троицу, а такое более христологическое, но так как Бог участвует в жизни как Троица, поэтому Павел использует вот такое вот словосочетание. Есть похожие высказывания только с заменой Бога на Отца в Ефесянах послании. И на самом деле, если уж говорить, то Павел, по-моему, использует все возможные вот комбинации, если проследить, там, кроме одного или двух. Вот одно из самых ранних, это вот Галатам 4:6. «Бог послал в сердца ваши духа сына своего, дух есть, сын есть, вопиющего Ава Отче». То есть опять дух, сын и отец есть. А послание к евреям – это практически, ну, такая книга, где Троица постоянно-постоянно упоминается. То есть, и поэтому у меня нет никаких сомнений, что мышление Павла в основе своей было именно тринитарным. И в том, что
у нас переспросят троицы... втрою. Каким, Максим?
Тринитарным.
Да вы что? Никогда не думал, скажет.
Но это ваша реконструкция. Я теперь вашими терминами пользуюсь.
Ну, вот я еще раз говорю. Конечно же, в мире есть Бог. Каков он, мы не знаем пока, но узнаем прием. Конечно же, он послал Христа, и Слово Божие творило, и все дела. Конечно же, Дух Святой, благодаря ему есть христиан, благодаря ему есть утешение, мы все это ощущаем. Есть пророчество и многое другое. Теперь вопрос в том, каким образом это осмысливается. И вот в 21 веке, там, на уровне Синмуна, вы говорите, там, так осмысливается, на уровне традиционных вообще даже, да. Так осмысливается, на уровне всяких там маргинальных, так осмысливается. Но все эти осмысления возникают только потом и по поводу, с развитием, как бы сказать, биения мысли. Но биение мысли не означает то, что мы можем, благодаря пронзить века, к сожалению. Мы можем только вперед. Человек так устроено. Но мысль богословов, как сами знаете, она более такая, как бы, инверсивная. Она все время хочет назад как-то пытаться. Но это, с точки зрения логики почти невозможно. Вот проникнуть в мысли Христа, проникнуть в мысли Павла, что он имеет в виду. И вообще характеристики греческие – это один стиль мышления. Еврейский – это другой стиль мышления. Нет? Нет?
Нет, в этом есть отличие, да.
Римский, конечно, это вообще третий.
Конечно, конечно, да, но я не согласен с тем, что вы говорите, потому что это чистой воды агностицизм. Тогда, получается, мы ничего не можем знать. Мы можем только предполагать, не строить гипотезы.
Мы не можем знать, что думал конкретно человек в конкретное время. Это точно невозможно, пока он сам это не скажет.
Так он сказал.
Понимаете? Что-то он сказал, да.
Мы-то имеем дело именно с тем, что он
сказал.
Ну,
что он имел в виду? Помните такая песня из Караулова? Что ты имела в виду? Нет. То же самое богослово. Что ты имел в виду?
Песня здесь ни при чем, потому что она шуточная.
Ну, я-то тоже пытаюсь освежить наш эфир. Поэтому я занимаю роль такую, некоторую шутливую. Но тем не менее, я думаю так, что в результате поиска мысли нашли наиболее удовлетворительную для большинства формулу, которую пока вот все удовлетворяют.
Да.
И на этом слава Богу.
Да.
Самое главное, чтобы не придрались. Чтобы мы снова, как на этом соборе, не драли бороды друг другу и не начинали размахивать копьями. Вот. Мы пришли бы к тому, что придет время, и точно еще какая-то будет, еще новая формула, там еще. И слава Богу, она будет углублять наши какие-то. Это, знаете, потенциал... Вы же физику преподаете, да? Экстремум, да? Тревешь, но никогда же достигнешь. И в этом смысл обычной математики. И в этом смысл настоящего богословия. Идешь, но никогда не дойдешь. И чем больше ты идешь, тем больше не дойдешь. Вот я так думаю о богословии. Я не против богословия, но...
Нет, экстремум – это точка максимума или минимума обычно.
Ну, в общем, такое есть в математике, что идешь, никогда... Не помню, как называется это. Вот. Все, что я помню, с высшей математики. Поэтому очень здорово,
Понятно, что тринитарное богословие, оно как бы не закончено.
Да, во.
Оно не закончено.
Вот,
я согласен.
Говорить.
С этим я согласен.
Как любое.
Естественно, что нашли там,
это всегда биение мысли.
Наиболее удовлетворяющие,
да,
как
да,
вы верно
да,
сказали,
да,
формулировки
да,
всех, вызывающие меньше всех,
да,
ну, пока
да,
сомнений
да,
вопросов,
да,
но они не.
Я даже больше скажу. Вот,
полностью
допустим,
ответили на все.
Вот, допустим,
но это и логично, на самом деле.
Да. Иконоборческие войны. Пока был император мужчина, побеждали, значит, иконоборцы. Становилась там очередная женщина, и так 3 века почти.
Да.
Понимаете? В конце концов, она отравила своего мужа и победила. И это великая победа прославила. Поэтому я еще раз говорю, это тоже биение мысли. Причем биение тоже... А эти плоты с арианами, там, с крестами... То есть это война. Это война, ну, не знаю, там, до 17 века, пока вот 30-летняя война вот не случилась, уже когда уже все махнули рукой, говорят, ладно, будем мириться.
Умоляю. Она не закончилась, мне кажется.
Ну, по крайней мере, уже головы не летят, только словами, конечно.
Ну, нет, да.
Просто вот я о чем говорю.
Сейчас не принято
головы. А в исламе до сих пор головы, поэтому это такое биение мысли. Но мне что приятно вот во всех этих вещах, когда я с разными людьми встречаюсь по этому поводу, мне приятно, что люди бьются за какие-то мысли. Они как-то пытаются совершенствовать несовершенными русским языком осмыслить. Я говорю, а вообще греческий знаете? Нет. Ну, говорю, вот видите, уже проблемка. Вот. То есть всегда вот эта вот мысль бьется. Она бьется не потому, чтобы мамона, караван себе набить, кого-то там куда-то там как вот, использовать, а именно вот познать непознаваемого. Не то, что непознаваемого, а великого. Настолько великого, что жизни, может быть, не хватит пока что. Но все-таки за 20 веков что-то уже, вот видите.
Ну, Вот. Ну, мое мнение такое, что у Павла мышление именно тринитарное. Вы как спросим, хотите, спросим. Я, ну, вы потом спросите, да. Мне, я не буду спрашивать очевидные вещи. Вот. И что лица Троицы находятся в одних и тех же отношениях друг с другом, несмотря ни на то, что есть большое разнообразие в формулировках, в которых они упоминаются. Павел использует все возможные комбинации имен, как я говорил, за исключением, наверное, одной. Но, несмотря на это, личные действия остаются поразительно неизменными. Бог-Отец – это лицо, которое предопределяет, решает, судит, назначает. И поклонение в основном направлено также на Отца. Иисус – Сын, Он – Искупитель, заместительная жертва и посредник. Он – гарант нашего спасения, и Он – лицо, почему-то подобию мы преображаемся. Святой Дух – Он – Освятитель, Он – первый плод, Он – наследие будущей славы. Он обитает в наших сердцах верой, но при этом не исключает обитание в сердце самого Христа. И Он открывает нам доступ к Отцу и созидает нас по образу Иисуса Христа. Он выступает как слуга других лиц, исполняющий их волю о нас и доводящий их действия до нас и в нас до полного завершения. Вот такая роль Святого Духа, возможно, объясняет, почему Павел не хотел упоминать его первым в триаде лиц, хотя и такое было возможно, например, Филиппийцам 3.3. Дух также упоминается первым в Иуде, 20 и 21. Вот. А если упоминание освящения тоже можно приравнять к упоминанию Духа, потому что именно Он совершает освящение, да, по сути, то тогда число случаев, когда Дух Святой упоминается первым, значительно возрастает. То есть нам не надо поддаваться такому искушению, что необычное, оно нежелательно, или даже невозможно. Вот, тем более нам не следует на основании таких данных низводить Святого Духа на низшие ступени божественной иерархии. Если перейти за пределы текста Павла самого, то тринитарные формулировки встречаются в Новом Завете редко очень. Вот, кроме крещения Иисуса и послания Иуды, самым известным является 1 Петра 1.2. Не помните тоже, да?
Нет.
Найдем быстро. А Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем, рассеянным в Понтии, Галатии, Каппадокии, Асии и Фине, избранным по предведению Бога Отца, при освящении от Духа, послушании, окроплении крови Иисуса Христа.
То есть все три. Ну да, это такое же благословение, только в начале.
Да, только в начале. Нет, это благословение другое. Благодать вам и мир да умножится. Вот, ну, благословение.
Да, да.
А здесь это очень глубокие мысли на самом деле. На разборе я разбирал это дело. Многие тексты упоминают действия трех лиц в домостроительстве спасения и вряд ли говорят о существовании Троицы как таковой. То есть текст Иоанна, с одной стороны, не содержит чеканных формулировок тринитарного учения, с другой стороны, его Евангелие можно иногда назвать трактатами о Троице. Особенно заметно это в 14 и 16 главах. А в них очень плотно обсуждается тема отношений между сыном и отцом. И по сути классическая ортодоксальная христология – это вот как раз просто систематизированное повторение учения Иисуса Христа, которое записано
у Иоанна. Почему я настаиваю на практике? Первый собор, 15 глава, который, он возник в ответ на проблемку.
Да.
Цареградский собор, соответственно, тоже Никейский, точнее, тоже на проблемку. Да. То есть соборы и решения, и отчасти компромиссы возникают тогда, когда нельзя разрулить иначе. Да. Вот и все. То есть богословие движется за практикой, оно никогда не движется вперед.
Так это просто доказательство того, что тринитарное, ну, вернее, учение о Троице понадобилось только тогда,
никто бы об этом не подумал бы, если бы Иоанн не застрел.
Если бы,
никто бы не подумал
если
об этом.
Не возникали,
жили бы дальше.
Естественно. Да. Нет, но это не значит, что они не думали так. Понимаете, вы-то делаете вывод какой? До этого так не думали, а теперь так думали.
До Арии у них были более насущные проблемы.
Ну,
но когда Ария стала насущным, ну что же делать?
Нет, но это, не, опять же, не значит, что до этого они не считали правильно. Понимаете, нельзя такой вывод делать. Потому что Арий говорил одно, но ему в противовес же кто-то, кто другое что-то говорил. А значит, была практика противоположная и другая.
Ну, неизвестно.
Ну, что неизвестно?
Причем саму Ария тоже ни одно слово неизвестно. Человек есть, а текстов нету.
Нет, текстов сожгли.
Известно. Неизвестно. Ни одного
тексты так. Сожгли.
Известно, сожгли. Это да. Но самих текст неизвестно.
Тексты поэтому... только по...
по неверующим, цитатам. По неверующим, да, люди, которые, значит,
которые с ним боролись.
Да. Ну, и в том числе, да, те, которые могли исказить его текст для того, чтобы, так сказать,
легче. Ну, было. Вполне может быть, да. Но вряд ли, судя по тому, что это потом с ним боролись еще несколько десятилетий. Учение о духе еще одна характерная черта Иоанна. Дух играет у него важную роль в служении и учении Иисуса Христа не только на этапе крещения, но и во всех его наставлениях о подлинной вере. Именно учение Иисуса о действии Святого Духа и его отношениях с ним, самим Отцом, записанное Иоанном именно в 14-16 главах, оно и стало фундаментом, на котором была воздвигнута вся конструкция вот ортодоксального тринитаризма. Отец всегда представлен как движущая сила в миссии Иисуса, и часто он называется «Отцом, пославшим меня», так Христос говорит. То есть Отец инициирует все действия, он главный объект поклонения. И хотя Иоанн отмечает, что Отец передал Сыну свои функции в такой мере, что Иисус достоин чести и славы в равной мере с Ним. Но Сын, главным образом, Он Искупитель и Жертва. Иоанн уделяет очень много места описанию последней недели служения Иисуса Христа, в отличие от других евангелистов. И роль Иисуса как посредника, 17 глава целая, уделена этой теме. И также подразумевается и в других местах Евангелия. Значение внутреннего присутствия Духа явно изложено и одновременно вплетено в тринитарный дискурс в 14 главе послания Евангелия от Иоанна. Например, вселение Духа подразумевает вселение Христа и Отца. Описание действия Духа продолжается в 16 главе, где утешительное и освящающее действие Духа объясняется и увязывается с крестной жертвой самого Христа и правосудием Отца. То, о чем в других частях Нового Завета говорится неявно или очень кратко, в этих главах изложено в таких подробностях, что ни у кого из христиан не возникло сомнений в том, в какой вере, в Бога они призваны. И еще один интересный текст – это книга Откровения. И, наверное, как ни в какой другой книге, здесь показано единство Троицы. Лица, хотя и остаются различны, между ними очень сложно, оказывается, провести черту, какую-то грань. Например, Откровение 1 глава. Отец назван просто Богом, Сын Иисусом Христом. 1.7 описывает великое видение Сына, данное Иоанна, но в стихе 8 вроде как говорит Бог. И кто говорит? Отец, Сын или оба они говорят? Не сразу понятно. Здесь заложена определенная двусмысленность, которая только усиливается в 12 стихе и ниже, там, вплоть до 18, в которых мы возвращаемся к видению Сына и его самоописанию. Теми же самыми словами, которые напоминают и даже повторяют слова стиха 8. То есть получается...
Ну так, как отец не видим, то все это значит о Христе, конечно.
Да. Схожесть этих стихов очевидна, и не менее очевидны различия между ними. Если, например, стих 8 – это голос отца, а стих 17-18 – это сына голос, то перед нами пример того, как два лица могут обладать абсолютной силой Бога, не теряя при этом свою индивидуальность. Это первый момент. Что касается Святого Духа, то мы видим, что он не только осуществляет видение Иоанна в силе, да, духом был там восхищен, да, но и говорит слова, которые тождественны словам Иисуса Христа. Вот в знаменитых посланиях семи церквам начинается, понимается, что говорится Христос, но в конце каждый из них заканчивается каким? С какими словами? Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. То есть, вроде говорит Христос, а заканчивается Дух говорит церквам. Получается, что Дух и Христос говорят одно и то же. Вот гениальность откровения как раз вот в его естественности, вот захваченные видением, полученным на острове Патмос, мы не удивляемся, мы едва, наверное, замечаем, как совершается переход от одного лица
к другому. Просто избегал по правилам литературы от тавтологии. Где-то он ставил Иисус, где-то он ставил Дух, где-то он ставил Бог, чтобы не одно и то же шло.
Не, ну это в его понимании это одно и то же.
Да, конечно.
Так, так это и есть тринитаризм.
Да, я же не говорю, что у него нет тринитаризма, да. Его оно есть.
Вот, то есть ощущение присутствия Бога там так глубоко, что движение между лицами происходит почти незаметно.
Да, да.
И в то же время мы всегда четко осознаем их присутствие. При этом читатель всегда может определить, какое лицо говорит и действует, но с точки зрения строгой логики мы отделить лица друг от друга практически
как не можем. Как в любом сне, это видение. Да.
Отец, Сын и Святой Дух открываются Иоанну и нам, как единый Бог, живущий и движущий в своей полноте своего тринитарного бытия. И учение, которое вот по крупицам мы собираем из остального Писания, здесь в своей неисчерпаемой сложности и в такой изящной простоте явлено.
Было бы лучше, если бы автор этого текста с самого начала поставил генеральный вопрос и на него отвечал. Потому что, конечно, есть Бог, конечно, есть Дух Святой, конечно, есть Сын Божий. Но можно ли внутри найти, без высшей математики, конечно, без Абрацумяна, ему-то легко было, математик, вот эти все там исключающие моменты, вот в чем вопрос. А то, что есть Бог, это слава Богу, что есть Христос, это слава Христу, что есть Дух, что слава Христу, Дом Духа. Ну, как там это все, вот вот в это вся проблематика. Проблематика, с кем бы я ни говорил, с мусульманами.
Я сейчас не отвечаю на этот вопрос. В принципе.
Это да, но сам, вот, это, видимо, католекция, да, я так понимаю, католекция, видимо, сам автор, ну, вот я знаю, что читал лекции, сначала должен поставить какой-то вопрос, на который в конце он должен, вот теперь мы достигли...
Вот сейчас мы, я о том и говорю, да.
Да.
То есть получается, что откровение, это в первую очередь, и главным образом, наверное, это откровение Троицы. И если мы посмотрим на книгу «Откровение» именно с такой позиции, то, наверное, нам будет легче прийти к подлинному его смыслу. А это не что иное, как мистическое видение Бога во все вот его полновластие и во все его действия. То есть, как резюме, в итог получается, что христианская церковь, она приняла Ветхий Завет как подлинное самооткровение Бога, но была вынуждена пойти дальше, потому что получила более полное откровение в Иисусе Христе именно. И поэтому это новое откровение, приведшее к новому опыту общения с Богом, заставила церковь разработать уже тринитарное представление о Боге. Конечно, возникали и унитаристские, и бинитарные модели, когда Бог один и когда два, которые создавались иногда как противниками христианской веры, так иногда и ее сторонниками, которые искренне пытались объяснить тайну их личной встречи с Богом во Христе. Но ни одна из таких моделей не была принята церковью, потому что большинство христиан были согласны в том, что эти модели не согласуются со свидетельствами Нового Завета и с их собственным опытом общения с Богом. То есть Новый Завет – это тринитарный по своей структуре, хотя он и не дает развитого учения о Троице как такового. Это означает, что богословы ранней церкви, когда начинали вот этот такой грандиозный проект, можно сказать, создание логически непротиворечивого учения Троицы, они были верны библейскому свидетельству и ни в коей мере не отступали от него. Вот я вопрос ставил такой.
Вот вопрос именно логики. Значит, можно ли логически писать видение, это сон? Вот все, кто страдали большими снами цветными, все понимают, что такое наслоение всегда. И там действительно вот так все в кучу. Дух Святой, Дух Божий носился над водой, да? Так, внутри все было безвидно, да. Потом церковь, это война сплошная с порублением голов. Потом третий век, там тоже были всякие заморочки. Ну, всегда, когда возникали ответы, они всегда возникали ответы просто на то, на что уже, ну, никак нельзя было ответить. Ну, никак, никак нельзя было. Откладывали. Ну, все, приехали. Уже нельзя. И это не было кабинетной работы. Это были драки, натуральные причем. То есть там очень шумные были такие сборища. Ну,
я читал, как дело тонкое. Проходили, да.
Да. Поэтому я думаю так, что с логикой там... Почему такие великие личности, как Толстой и другие, которые при всей своей любви к Богу, я думаю, они не смогли с чем-то согласиться, потому что они кабинеты рабочие. Мы с вами отчасти немножко. Мы живем в мире. Вот. А люди, которые жили на войне, как на войне, их логику мышления, их острое биение мысли полностью вот схватить из кабинета, даже если это Лютер или там Эразм, или там Фома Аквинат. Кабинет из кабинет. Это другая логика. Эта логика такая, может быть, арифметически верная, может быть, она там стилистически, лингвистически, я там, гносеологически, как угодно верная, но вот сам пассионарный дух, вот, именно Дух Божий, он как птица скорее, да, ведь везде рисуют голуби. Он скорее такой вот момент истинный, вот он настал, все. Поэтому я думаю, мы все еще в пути, а путь, он, конечно, будет. Придет Христос, и написано, что все там будет расставлено, есть такие обещания об этом. Вот. Почему Бог не вмешивается в неправильное решение иногда? Вот. Ну, я уже говорил по поводу этой вот тетки, которая приняла эти иконы. Ведь те люди, которые доказывали, что иконы не нужны, мне кажется, были чуть-чуть больше правы. Ну, чуть-чуть пускай, ладно. Пускай они не правы были, что они голову рубили, опять-таки, снова. Всегда это все так, вот так всегда возникало, к сожалению. Очень на большом эмоциональном взрыве. Почему все догмы возникали, ну, как минимум, на огромном эмоциональном взрыве? Но потом были объяснены или попытка понять людьми, которые живут в расслаблении, в спокойствии, когда их жизнь ничего не угрожает, когда их собственная жизнь, она очень далека от, так сказать, ну, если, конечно, они не заштатные, не штатные люди в этой сфере. Вот тут вот есть тонкость.
Ну, что тонкость?
Почему любая реконструкция, она более красива, чем жизнь, которая была, где реально потоки крови, там, где реально кризис,
если вы возьмете тот же арианский спор, то там спор по сути, он сводился чуть ли не к сотериологии. То есть, если Христос не Бог, то спасения нет, никто не спасен. Поэтому эта война действительно была война.
О, нет. Я о чем и говорю.
Но это баталия такая, умственная баталия.
И не только умственная, там погибло много людей.
Ну, потом, да, потом же их убивали, ариан.
Там все очень было плохо. Все было очень плохо. Вот. Поэтому присудить победу, как говорится, помните, когда воевали две, там, потом чума, говорит, на оба ваших дом, потому что вы оба, так сказать, так далеки от Бога, что... Да. Поэтому, ну, я понимаю так, что когда христиане говорят, что в духе, ну, они, извините, ведут себя как люди не святые, ну, это спор между православными и католиками, да, там же тоже чуть не воины.
Кто от кого исходит?
Да, да, да. Вот видите, между баптистами и пятидесятниками, я помню, я вот здесь вот занимался войной, вот на самом месте, еще в стародой молитве, правда, воевал с пятидесятниками, с молодыми, что они там наскакивали. Но они одно время прямо здесь прям мешали маленько. Вот. Поэтому можно ли найти точную истину в страсти, в битве, описать ее, ну, даже пускай философски пытаться понять ее. Вот это все без вопроса.
Ну, а что вопрос?
Почему христиане спасались, невзирая на то, что были иконы? Почему христиане спасались, невзирая на то, что что-то им было не открыто? Потому что про спасение, я тоже так полагаю до сих пор, что оно невербально. Я вот взял Новый Завет Господа Христа. Там есть что? Евангелие вообще? Нет никакого. Там просто, ну, надпись, печатники так придумали написать. Могли написать «Святое благовествование», да, там, ну, как угодно.
Почему? Ну, Марка начинается?
Ну, просто...
Евангелие?
Там прям написано «Святое», там что-то там. Новый Завет. Это слова вообще, Писание там есть, да, такое слово, но тем не менее оно не фишируется, не выставляется.
Ну, почему?
Но невербально оно как-то действует. Вот понимаете, да, удивительная вот вещь. То есть есть
вербально. Я очень.
Ну да, вы
не понимаю. Такой
физически логический человек, вам я понимаю, да, трудно это понять.
Нет, просто вот то, что вы описываете, вот если брать это как бы за это, то получается такой размазанный плюрализм мнений, не приводящий никакого. То есть истина относительно всегда.
Истина – это личность. Да? И когда ты соприкасаешься с Господом как личностью, тебе уже не требуется никаких, тем более, как вот говорит
неправда.
Товарищ, невербально прикасаешься. Это акт веры. Знаете, вера – это акт.
Нет, ну, это получается тогда истина…
Оно никак не связано
с… Нет, подождите. Если истина – это акт веры, а мусульмане верят по-другому. Они тоже истину тогда знают. Иудеи,
ну,
верят
отчасти
по-другому.
Я с вами согласен, потому что когда я читал Коран, мне тоже
буддисты
так немножко,
верят
мне
по-другому.
Мне тоже немножко шевелилось, когда я
Коран
читал.
Они тоже знают истину?
Ну, в каком-то приближении, наверное, все-таки.
Да нет, конечно.
Потому что это авраамическая религия.
А конечно же нет.
В каком-то приближении. Потому что она учит веровать в Вышнего Бога,
по
учит
факту,
веровать в рай, учит
по факту,
веровать.
Даже те же иудеи, которые, кажется, должны быть близки к Иисусу, ну, к христианам, да? Они верят в другого Бога.
Вот так же говорят православные. Я-то верю, что мы верим в одного Бога.
А почему? Сам же Христос это сказал.
Бог.
Вы не знаете ни меня, ни отца.
Ну, это он сказал конкретным людям.
Конкретным людям, иудеям.
Ну, и что обвиняют? Ну, иудеи бывают убийцы.
Нет, нет, он фарисеем говорит.
Да, фарисеем.
Да, ну, да,
фарисеем.
А современный иудаизм – это наследники этого.
Ну, и что? Я думаю, мы все равно боремся одному Богу. Что
нет.
Иудеи,
ну,
что мусульмане.
Разрушение храма показало то, что иудаизм потерпел поражение. Что
значит,
они не
что
знают
да,
Бога.
Потому что они
Бог,
не приняли Христа.
Что Бог...
Они не приняли до времени, Павел
то
написывает.
По факту Иисус сказал, вы не знаете Бога. Ваш отец, он даже говорил, дьявол.
Ну, конкретным людям, да. Не всем.
Ну да, конкретным людям.
Потому что антисемитизм вытекает, когда люди
да.
слишком расширяют.
Нет,
есть антисемитские выпадки у Павла тоже.
Но по факту, получается, представление из, ну, современных даже иудеев о Боге, они противоречат христианскому представлению.
Конечно.
А значит, не зная и не принимая Христа, они не принимают и не знают Бога.
Ну, примут, написано.
Отца.
Мы верим, что они
подождите,
примут.
Подождите. Ну, придет Бог. Же, когда примут это в будущем, а сейчас-то. Да. Получается, что они не знают Бога, и их поклонение направлено не на того Бога, которого нужно. Хотя они говорят, они поклоняются истинному Богу.
Но они поклоняются тому Богу, но не таким образом, как, может быть, следовало. Хотя они же с еврейством связаны, там у них свои отношения. Мы
судя по словам Христа, они поклоняются другому Богу, который они сами себе придумали. Вот так.
Ну, Павел объясняет, что у них
и поэтому
что
я
Бог
насчет,
послал им духа заблуждения до времени, сам Бог.
По поводу... Нет, он просто сделал их такими же, как все язычники. То есть теперь Бог относится к евреям
так, да, как вариант.
Абсолютно
да,
так же, как
да,
ко всем язычникам.
Согласен, как вариант. Да,
в этом плане они ничем не лучше и не хуже.
Не, об этом речи не было. Все сделать рано негодными, было написано. Потому что в этом-то проблем нету. Почему, нет, почему расизм?
Ну, поэтому, когда вы говорите про истину, я все-таки склонен...
Истина-то личность. Я есть истинная жизнь. Истинный
не только,
Христос.
Не только.
Поэтому а размышления глубоких или менее глубоких людей, это... достаточно вещь относительная. А сам Христос – это несомненная истина. То есть, есть истина несомненная, утвержденная, так сказать, самим Богом, а есть, так сказать, авторитетные люди.
Нет, подождите. Но, кроме того, что истина может быть личностью, истина может быть и книгой. Потому что то же самое слово, которое есть истина, это одновременно и слово Божие, произнесенное, записанное, сказанное. Либо Иисус Христос – это тоже слово. Понимаете? И поэтому истина – это и Христос как личность, тут я с вами соглашусь, но истина и как Писание. Потому что освети их истину твоей, помните?
Но буква убивает, поэтому
нет, тут подождите,
проблема
еще раз. Христос сам сказал, обращаясь к Отцу, молясь за своих учеников, говорит, освети их истину твоей. И дальше слово твое есть истина. Понимаете? Поэтому... мы ни в коем мере не нарушаем никакой логики, когда говорим, что мы
истину, логики нет, да.
Истину можем
но
познать.
Если только в хаосе, понимаете, вот есть системы, вы же физик, понимаете, есть системы трансфузионные всевозможные, где ну, нет структуры, а есть видите, кристаллы, и там есть структура. Вот это есть, ну, разные, да?
Ну, это зависит от вашего подхода к Библии.
Да.
То есть, как вы считаете, это книга со структурой, со смыслом?
Книга, да.
Или,
книга.
Или, но, то есть, но... это откровение Божие, которое дано на понятном языке, истины в которой вполне очевидны и спокойно могут...
Нет, это конечно.
Если относиться так, то там не надо воротить ничего. Ты разбираешься,
пытаешься... Вот в этой простой истине Бог оставляет лакуны,
есть методы,
которые заполняют богословы.
Ну, естественно.
Вот мы сегодня говорили о лакунах очень
нет,
интересных, и которые...
систематическое богословие тем и занимается.
На 17-18 веков примирили христиан вокруг каких-то вещей. Вот это великое достояние Никейского и прочих собор, побеждающих называются
да.
они еще. Вот в этом их великое достояние надо признать. Иначе война бы до сих пор бы длилась.
Ну нет,
должен быть поражающий
кто-то
элемент.
Бы победил.
Должен быть поражающий элемент.
Церковь бы не, тогда бы умерла. Вот
вы
так
думаете?
Я бы сказал, да. Там почему война?
После этого
почему,
только грешила, что.
Почему? Ну это же не, одно другому не противоречит.
Ну почему нет?
А потому.
Если бы она победила и после этого, извините, никого никогда.
А потом, это точно так же, как в любом человеке. Есть свои сильные стороны, есть свои слабые. У тех же богословов есть свои сильные, свои слабые. По-моему, тот же Кирилл. Он
богослов,
был...
к сожалению. Призывали тогда, когда уже да. сначала действовали цари. Вот чем проблема. Да. И в конце призывали, когда уже нужно было, так сказать,
обосновать. Но Никейский богословский спор.
Тоже вызвал
следующий
император.
Богословский...
Тоже вызвал император.
Нет, понятно, что
я
император.
Я же говорю вам. Это все практика
под эгидой императора.
Не под эгидой, да? Он вызвал, потому что ему надоели эти ссоры. Это была ведь политическая проблема. Это была серьезная политическая проблема. Это война. А он не хотел войны в своей, извините, стране.
Ну, давайте тогда так сойдемся на этом. Очень многие действия, они... имеют очень много факторов.
Да.
Если мы возьмем, то это религиозный фактор, политический фактор, экономический фактор, человеческий фактор даже иногда. И они все действуют вместе. То есть очень четко разграничить одно от другого очень сложно.
Вот
взять того же
говорю.
Лютера, да, вот его реформация, если бы его не поддержали сильные мира сего, не было бы никакой реформации. Если бы ему не дали защиту и содержание, чтобы он мог писать спокойно,
в некотором смысле
не
он просто выдернул клин из большого водопада. Потом, ну, потом тоже появились и баптисты, и все прочие.
Понятное дело.
Противовесу Лютеру, кстати. как ни странно.
Конечно.
Ну что ж, огромное спасибо. Я думаю, что третий век, Никейский прочий собор, четвертый, ну, неважно, начало четвертого века, значит, Никейский прочий собор сыграли огромную роль в стабилизации одного из шлюзов. Вот, в других стало прорывать, потом, попозже возникали очередные
наводнения. Вопрос, который я ставил в начале, библейское ли учение о Троице? И вот я пытался показать, что оно именно библейское.
Нет, ну то, что есть Бог, то, что есть Христос, и то, что есть Дух Святой, и то, что вместе они называются Троица, это же исторический факт, это библейский факт, и это текстуальный факт. Причем есть... Ну, думали ли так люди... Которые вот
в этом... Думали так именно.
Ну вот, я вот как бы чуть-чуть сомневаюсь. Давайте так, сойдемся на том, что когда мы придем и спросим, в самом деле, может быть, они думали не этим словом просто. Нечто подобное, но не этим словом. Потому что
они мыслили именно так, но... Ну, если просто проследить историю, как возникла, то есть тот же Тертуллиан, изобретая слово «Троица», те же каппадокийские отцы, изобретая там какие-то слова, нужны были термины. Для того, чтобы верно выразить
уровня,
то или иное понимание.
Конечно,
в том-то и сложность с Богом. Угу. Как объяснить то, что не может быть объяснено, как увидеть то, что нельзя увидеть, как понять то, что нельзя понять.
Вот на это годится вера.
Нет.
Если логика буксует, получается вера.
Но тут можно вспомнить Августина, вера, ищущая понимание, который жаждет понимания и хочет понимания.
Конечно.
То есть мы, люди, которые... Поэтому в любой, в принципе, систематическое богословие этим занимается.
Да,
она
да.
берет крупицы из текстов Библии и пытается из них построить некую систему, непротиворечивую и законченную, но в реальности, если применить такой подход к Богу, это невозможно.
Да.
Нельзя создать для бесконечно совершенного, безграничного существа абсолютно законченную, внутренне непротиворечивую систему. Отсюда в богословии есть такое...
Если взять слово «дух», то всегда не Христа...
Бога-человек, Троица, там, теодицея, же самая. Эти вопросы, они будут вечными.
Вечные. Вот если взять одно только слово «пневма», «ветер», значит, или «дух» по-русски, там, или как еще там, «руах»,
угу.
что сразу рисуется
пульсивному
человеку? Туман. Огромный, неструктурированный облако газа. Ветер.
Дух, дыхание, ветер обычно так.
Понимаете,
дух, дыхание, ветер. Ну, в чем туман?
Что такое любая догма, любая система воззрения? Кристалл, центры, параметры, силы, спины там, в общем.
Нет, богословы пытаются объяснить то, что они пока могут объяснить. Вот так, объяснить.
Потому что иначе будет война.
Война-то идет даже когда они объясняют. Есть же разные школы, есть разные взгляды на Библию. Кто-то на одно толкование. То есть герменевтики разные. И отсюда выводы разные. Понимаете? То есть война, она продолжается и всегда будет продолжаться. Но мы, если говорить о массовости...
Пока есть биение мысли.
Массовости христианства есть некий богословский консенсус по тем или иным вопросам. А по каким-то вопросам консенсуса нет.
Да.
И есть, темы, которые то поднимаются, то затухают.
Считаются решенными.
До определенного времени.
Этот вопрос считается решенным.
Если говорить о Троице, то в истории известны три такие вещи. Каппадокийские отцы, которые внесли такой большой вклад в это все. Сделали Тертуллиан среди них, он не каппадокийский, но один из тех, кто изобрел все это. Августин сказал очень многое о Троице, наверное, самый великий богослов. Потом много сотен лет после него никто ничего не мог сказать по этому поводу, все пользовались только его наработками. Даже реформаторы, по сути, тот же Лютер, Кальвин в большей степени был последователем Августина по этому вопросу. И только в 20 веке Карл Барт снова поднял вопрос о Троице и сказал что-то новое, скажем так.
Почитаю обязательно.
И после этого опять затихло.
Карл Барт.
И опять все затихло.
Как еще правильно? Карл?
Карл Барт.
Барт. Почитаю обязательно.
Это, по-моему, 30-е, 40-е годы.
Ну что ж, это был цикл программ, посвященных транскрипции, разъяснению, выяснению библейского взгляда на соотношение, имен божества, которая позволяет, самое главное, биться мысли дальше. Если мы закиснем на наших традиционных вещах, которые, как говорится, нас мучают день и ночь, то мы никогда не даже духом не соприкоснемся с этими великими людьми, которые которого все время билась мысль. Ведь подумайте, у них не было интернета, а мысль билась. До свидания, друзья. Это был пресвитер церкви ЕХБ города Томска. Максим Федотов. Огромное спасибо.
До свидания.